Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом благоверном великом князе Александре Невском и в завершении нашей передачи беседа Надежды Зотовой с протоиереем Константином Курбановым о каноничности и расколах.
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Глава 10. Царство Небесное. Рай. Эпиграфы. «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. «В доме Отца Моего обителей много». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2. У некоторых христиан имеется узкоматериальное представление о рае, как о месте, где все будет прекрасно. Глаз будут радовать прекрасные цветы и деревья, слух будет услаждаться райским пением, вкус — райскими плодами и так далее. Словом, рай будет идеально оформленным садом, где будут услаждаться наши внешние чувства. Такое представление близко к представлению о рае мусульман. Здесь в духовную область переносятся ощущения тела и строится представление о блаженстве рая на чисто материальной основе. Это, конечно, неверно. По учению святых отцов, сладость рая заключается не во внешнем великолепии и оформлении рая, а в переживаниях души. Внешняя красота только дополняет внутреннее блаженство, создавая гармонию внешнего и внутреннего. Как пишет архиепископ Иоанн, рай начинается уже в этом мире. Все ученики Господа всех времен и народов свидетельствуют, что рай для человека, устремленного к небесной правде, начинается уже здесь, на земле. Ад, как рай, есть лишь внутреннее состояние души, которое и делается внешней обстановкой там, где нет разницы между внутренним и внешним, то есть жизни будущего века. Несколько выше, в главе 6, приводилось описание преподобным Макарием Великим состояния души человеческой, находящейся в Духе Святом уже при жизни в теле. Можно думать, что те же ощущения, в какой-то степени, характеризуют и душу человека, находящуюся в раю. Там они будут еще более очищены и развиты в большей степени, так как, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится, говорит апостол Павел. Как пишет отец Иоанн Сергиев, «В мире действует непрестанно нравственный закон Бога, по которому всякое добро награждается внутренне, а всякое зло наказывается. Зло сопровождается скорбью и теснотою сердца, а добро — миром, радостью и пространством сердца. Этот закон неизменен, он — закон неизменяемого, всесвятого, праведного, премудрого и вечного Бога. Делающие или исполнители этого нравственного или евангельского закона, он тоже нравственный закон, только совершеннейший, будут непременно награждены вечной жизнью, а нарушители и не покаявшиеся в нарушении будут наказаны вечной мукой. Здешнее же состояние наших душ предизображает будущее. Будущее будет продолжением настоящего состояния внутреннего, только в измененном виде относительно степени его. Что доброго приобрел кто здесь, то самое, по словам преподобного Макария Египетского, и вон и день будет для него жизнью.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой благоверный великий князь Александр Невский. Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 года в городе Переяславле-Залесском. Отец его Ярослав, крещение Федор, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо. Мать святого Александра, Феодосия Игоревна, рязанская княжна. В 1227 году князь Ярослав по просьбе новгородцев стал княжить в Новгороде Великом. Он взял с собой сыновей, Федора и Александра. Начиналось самое трудное время в истории Руси. С востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские полчища. В этот грозный час промысел Божий воздвиг на спасение Руси святого князя Александра, великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли русской. Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества. Первыми были шведы. Множество кораблей подошло к Неве под командованием ярла Биргера. Святой Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии. Архиепископ Спиридон благословил святого князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, Александр укрепил дружину исполненными верой словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные с оружием, иные на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем». С небольшой дружиной князь поспешил на врагов. Но было чудное предзнаменование. Стоявший в морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля ладью, плывущую по морю, и на ней святых мучеников Бориса и Глеба в одеждах багряных. Александр, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шведов. И была сеча великая с латининами, и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать на лицо острым копьем. За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра Невским. Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 1241 году молниеносным походом святой Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, изгнав рыцарей. В 1242 году зимой он освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя святого Александра прославилось по всей Святой Руси. Западные пределы русской земли были надежно ограждены. Настало время обезопасить Русь с востока. В 1242 году святой Александр Невский со своим отцом Ярославом выехал в Орду. Священную миссию защитников русской земли Господь увенчал успехом. Но и на это потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это свою жизнь. Завещанный отцом союз Золотой Ордой, необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси, продолжал крепить святой Александр Невский. Обещав свою поддержку, святой Александр дал возможность Батыю выступить в поход против Монголии, стать главной силой во всей Великой Степи. В 1252 году многие русские города восстали против татарского ига. Снова возникла угроза самому существованию Руси. Святому Александру опять пришлось ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Святой Александр стал единовластным великим князем всей Руси. В 1253 году он отразил новый набег на Псков, в 1254 заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 году ходил в поход на финскую землю. В тьму язычества святой Александр нес свет евангельской проповеди и православной культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими. В 1256 году умер хан Батый. Святой князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. В 1261 году стараниями святого Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока. В этом было пророчески угаданное святым Александром Невским историческое призвание Руси. В 1262 году, по его указанию, во многих городах были перебиты татарские сборщики дани и вербовщики воинов Баскаки, ждали татарской мести. Но великий заступник народа вновь поехал в Орду и мудро направил события совсем в иное русло. Ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым заслоном Руси от Востока. В этом великом соединении русских и татарских земель и народов созревало и крепло будущее многонациональное российское государство, включившее впоследствии в пределы русской церкви почти все наследие Чингисхана до берегов Тихого океана. Эта дипломатическая поездка святого Александра Невского в Сарай была четвертой и последней. На обратном пути, не доезжая до Владимира, в городце, в монастыре князь-подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. Святое тело его понесли к Владимиру, 9 дней длился путь, и тело оставалось нетленным. 23 ноября при погребении его в Рождественском монастыре во Владимире было явлено Богом чудо дивно и памяти достойно. Нетленные мощи благоверного князя были открыты по ведению предкуликовской битвы в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. Общецерковное прославление святого Александра Невского совершилось при митрополите Макарии на Московском соборе 1547 года. 30 августа 1721 года Петр I после продолжительной изнурительной войны со шведами заключил Ништадтский мир. Этот день решено было осветить перенесение мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу Петербург. Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года святые мощи были привезены в Шлиссельбург 20 сентября и оставались там до 1724 года, когда 30 августа были установлены в Троицком соборе Александра Невской лавры, где почивают и ныне. Празднество было установлено указом от 2 сентября 1724 года, восстановленное в 1730 году. Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей Родины. Свидетельство тому многочисленные храмы, посвященные святому Александру Невскому. Наиболее известны из них Патриарший собор в Софии, Кафедральный собор в Таллине, храм в Тбилиси. Эти храмы – залог дружбы русского народа-освободителя с братскими народами. В числе святых благоверных русских князей мало успешных в политике. Невский герой – очевидное исключение. Но нельзя забыть, что все его великие военные победы на Западе и дипломатические на Востоке были даны ему Господом в ответ на великие смирения и жертвенность. Князь Александр всего себя отдавал служению любви к народу своему, который, увы, не всегда отвечал ему взаимностью. То его изгоняют облагодетельствованные им новгородцы, то горячие умы повстанцев против татар не задумаются о цене хрупкого мира с татарами, мира, выстраданного им, князем Александром. И опять он же, с очевидным риском для доброго своего имени, вынужден будет усмирять своих, чтобы не допустить полного порабощения, если не гибели от сильнейшего врага. Когда же истощатся силы святого князя, и отойдет он ко Господу в расцвете сил, всенародным возгласом неутоляемой боли прозвучат на погребении слова митрополита: «Закатилось солнце земли русской». Великие же слова самого святого Александра Невского: «Бог не в силе, а в правде», станут на века вдохновением христолюбивому воинству на грядущие битвы. Да станут они и нам правилом веры и жизни по высокому примеру благоверного и великого князя-христианина.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать интервью с протоиереем Константином Курбановым, клириком Свято-Вознесенского храма на Демеевке в городе Киеве. Батюшка, сейчас очень много страстей кипит, как всегда, очень много связанное со всякими политическими событиями и с внутрицерковными нестроениями. Многие переживают. И вот первый такой вопрос. Скажите, почему так важна каноничность и правильное понимание каноничности? И что это такое, если пытаться объяснить это мирским людям хотя бы вот в простых словах, если это возможно, потому что возникают и споры, какие-то недопонимания, примешивается политика, а все-таки это понятие другого порядка.
Прежде всего, нужно хорошо понимать, что церковь – это царство Господа нашего Иисуса Христа. И Он там устанавливает свой закон. Это закон особых с Ним взаимоотношений. И требования к этим особым взаимоотношениям, они заключены, ну и в заповедях, конечно, которые Он нам оставил, заповеди блаженства, все поучения евангельские, которые Он нам преподал для того, чтобы мы, ориентируясь на них, видели, что есть закон правды, что есть закон Христов. Но сущностью, ну, с некоторой стороны, сущностью всего этого закона является условие богообщения, условие нашего родства Господу нашему Иисусу Христу, нашего Ему сыновства. Конечно, очень серьезной базой для того, чтобы воспринять закон Господа нашего Иисуса Христа, очень серьезной базой является осмысление того целомудрия, твердого целомудрия, которое было потребовано уже в Ветхом Завете, когда все понимали, что такое непочтительность к старшим, что в этой непочтительности содержится зачаток твоей неспособности доверять промыслу Господа. А вот как раз-таки в почтительности к старшим и в правильном исполнении того закона, который Господь потребовал от людей в отношении старших родителей, в исполнении этого закона заключается как раз обратное семя очень сложного явления нашего богоподобия. Это доверие Его промыслу. Конечно, промыслу Божьему очень трудно доверять. Но, в общем, царство Христа – это царство Его промысла. И вот каноны – это и есть закон, который нам указывает границу человеческой свободы, человеческого творчества и границу доверия промыслу Божьему. Ту границу, которую мы не можем переходить, даже если находим нечто душевно болезненное, несправедливое или вот нежеланное или желанное для нас, что-либо желанное. Канон ставит предел нашей человеческой свободе, когда наш дух должен уже обращать внимание на закон Духа Божьего и на область действия промысла Божьего.
Батюшка, а внутри вот этого канона, который, по вашим словам, является разумным ограничителем, все-таки возможна какая-то творческая свобода? Она же присутствует.
До границы. Безусловно, до границы. Как раз канон и определяет границу этой свободы. тут уже и до границы этой свободы существуют благочестивые правила, поучения старцев, наставления духовного отца и так далее. Но когда ты уже не хочешь соблюдать границу канона, то, конечно, это уже выходит за область человеческого духовного творчества. Тут уже никакие советы духовного отца не помогут, кроме одного. Возвращайся в каноническое русло. Еще раз повторяю, здесь все может выглядеть очень печальным на вид, внешне очень печальным, и казаться, что если ты не нарушишь там, все не нарушишь, все не исправишь, все не возьмешь в свои человеческие руки, все будет так плохо и печально, и некрасиво, и нежеланно.
И все разрушится. Да?
Ну, как обычно это бывает в человеческих представлениях, в тех представлениях, особенно нынешних, современных представлениях, которые совершенно не знакомы с тем, как действует промысел Божий. На самом деле, как можно быть незнакомым с действием промысла Божия нам, людям, пережившим 20 век, тем людям, которые видели те моменты, когда сама церковь, это уже даже лучшие представители церкви, уже не надеялись на жизнь церкви как таковой, и в момент пятилетки безбожия, когда советская власть положила себе такой план совершенно покончить с религией, эта пятилетка как раз-таки обратилась совершенно в обратное, когда церковь полностью открыли. Полностью открыли и разрешили. Потому что нужно помнить не свидетельство не только пророков, которые мы, конечно, должны помнить, любить и жить ими, но иногда свидетельство более близкое к нам по времени людей, людей жизни и события жизненные, которых мы видим вот как будто перед нашими глазами, близко видим. Вот слова этих людей для нас оказываются более понятными и, может быть, более просто трогательными и доверительными. Мы вспомним, какие слова говорил священномученик Вениамин Петроградский перед своим расстрелом. «За церковь я спокоен», он говорил. «Все хорошо, за церковь я спокоен».
Это в такие тяжелейшие времена, когда все только
крушилось. Когда полностью, это никогда все крушилось, а когда он был уже приговорен.
Да, вот получается в самый драматический момент, причем человек идет на смерть.
Безусловно, он находится в блаженном состоянии, в состоянии благодати, в таком же состоянии, как, помните, когда мы с умилением читаем, как в темнице мучеников посещал сам Господь и утешал их этим своим появлением. Утешал чем? Утешал началом, даже не началом, а продолжением. Явлением особого качества уже близости христианской жизни. Вот он прикоснулся к этому качеству, и он, прикоснувшись к этому качеству, которое мы как будто бы видели своими глазами, священномученик Вениамин, своими устами засвидетельствовал за церковь, я спокоен. Вот это выражение доверия промыслу Божьему. Все канонические шатания, все шатание, которое сейчас происходит, оно происходит как раз-таки от непонимания того, что каноны являются не выдумками людей, а законами Святого Духа, законами, данными нам, Господом нашим Иисусом Христом, Духом Святым, законами, которые показывают нам границу нашего, пусть даже духовно-религиозного творчества, законами, которые указывают нам границу, где уже действует промысл Божий. Ведь уже в Ветхом Завете эта граница четко была указана, когда говорил Господь: «Мне месть, я Бог мститель». И Он не позволял мстить, а эту область выделил для себя, останавливая руку мстителя, указывая на то, что у него есть особая область, область особого суда. Конечно же, суда и над нами, священнослужителями, которые, к сожалению, во многом часто способствуют печальному смущению, о котором вы сейчас спрашиваете.
Ну вот приходилось слышать о том, что первомученики, они шли с радостью на смерть. И вот мы помним, как Игнатий Богоносец говорил, что я хотел бы быть пшеницей, перемолотой зубами вот хищных зверей на арене, мы знаем. Какое устроение могло быть у такого мученика? И таких примеров мы знаем в первые века очень много. Наши любимые святые, великомученики. Приходилось слышать о том, что уже новомученики, исповедники времени вот 20 века говорилось о том, что у них и выбора не было. Но ведь выбор всегда есть. Все-таки из них отреклись только единицы, обновленцы. А ведь мы знаем только тысяч, на самом деле гораздо больше людей, которые были исповедниками, настоящими мучениками. Просто вот сравнивают иногда и сейчас, что первомученики, у них была такая благодать сильная, они шли с радостью, а вот тут как бы вот получается, что у новомучеников наших и выбора не было. Это вот по своему человечеству приходилось слышать от людей церковных и даже облаченных в сан.
Ну, я думаю, что мученичество – это то, что присуще всей христианской жизни человека. Всегда. Каждый день и на службе, в общении с ближним. Мученичество – это способность к самопожертвованию.
Разные формы мученичества.
К самопожертвованию. И всему свое время. Были времена, когда являлись какие-то чрезвычайные образы, которые сохранились, очень-очень ярко сохранились на все христианские века. Но мне кажется, что яркость исповедничества трогательнейшего иногда, как я уже сказал, близкого нам, видимого нами, близкого к нашей жизни. Близость этого исповедничества, она ничуть не меньше тех вот знаменитых и больших примеров, на которые указывают первомученики.
Батюшка, ну вот если говорить, постараться вот в таком дискурсе с людьми не очень подготовленными, как им объяснить простыми словами, что невозможно просто вот человеку от собственного желания, какой бы властью он ни был облачен, невозможно взять и создать настоящую церковь, если она не будет преемственна с апостольской, единой, той самой, о которой мы молимся в молитве веры.
Я думаю, что с внешними людьми об этом разговаривать не нужно. Внешним людям следует указывать на то, что они не имеют права, если они хотят узнать жизнь церкви, участвовать в жизни церкви и, безусловно, участвовать творчески, плодотворно, животворно, если хотят участвовать в жизни церкви, что они, собственно, и декларируют, как им кажется. Вот если они хотят животворно, пусть они сначала жизнь церкви узнают, законам этой жизни научатся, познают, что такое область нашего жертвенного творчества, область доверия промыслу Божьему. Пусть они это все потихонечку узнают, воцерковятся. Тогда мы все вместе, мы только призываем и зовем всех, кто способен вот к такому животворящему внутрицерковному творчеству, только зовем и призываем. Идите, будем вместе или вместо нас, раз мы уже ослабели, вместо нас будете настоящими христианами. А просто так извне судить о церкви, как об общественной организации, является просто сумасшествием. Я вот с этого и начал, что церковь – это не общественная организация. Она имеет свои внешние общественные формы, которые, конечно, действительно иногда нуждаются и во внешних формальных каких-то регуляциях. Это безусловно, потому что она как-то эти внешние формы соприкасаются и с внешней жизнью. Здесь нужно это учитывать. Но сущность церковной жизни, на что, собственно говоря, и посягают смутьяны, сущность церковной жизни – это является наше личное взаимоотношение с Господом нашим Иисусом Христом. И это нужно знать. А для того, чтобы судить об этих взаимоотношениях и о законах этих взаимоотношений, нужно с ними просто познакомиться. А чаще всего люди об этом говорят те, которые ничего об этом на самом деле не знают. Действительно, у нас печальнейший век, мы уже как-то, кажется, упоминали об этом, печальнейший век, когда люди как будто бы имеют некоторые представления обо всем. Раньше крестьянин знал свое место, мещанин знал свое место. Даже царю патриарх указывал его место, говоря ему, что царю следует законами внешнего благоустройства заниматься, а не выдумывать новые церковные догматы, таким образом устраняя ереси. Каждый человек знал свое место. Теперь все люди вдруг решили, что они хорошо разбираются, могут разбираться в законах Святого Духа. Это сумасшествие, безусловно.
Батюшка, ну почему вот эти политические страсти, почему так удачно получается разделять людей, как будто вот специальная технология, которая разрабатывается, потому что удивляешься, что это работает, получается, как принято говорить, плохих людей меньше, но они лучше организованы, вот как будто вот эти вещи очень организованы грамотно. И мы ловимся многие на это, и страсти эти разделяют очень близких людей. Вот это горько очень. И разделяя властвуй, понятно, формула это банально, все известно. А мы ловимся все равно на этом.
к церковной жизни сейчас принадлежат люди, еще раз повторяю, разной глубины воцерковленности. Воцерковленностью, подчеркиваю, я называю именно глубокой воцерковленностью, именно понимание, что сущностью церковной жизни являются личные отношения с Господом нашим Иисусом Христом и законы этих личных взаимоотношений. Мы узнаем от Него, а не сами привносим эти личные законы. Конечно, эти законы дают нам возможность, свободу нашего творчества по отношению к Господу. И творчество такого, которое приносит нам счастье, результатов богообщения. Но в то же самое время они, эти законы, они нам указывают пределы нашего целомудрия. Вот когда мы знаем границы промысла Божьего, это и есть, и соблюдаем их, это и есть целомудрие. И вот, к сожалению, в этом отношении сейчас даже люди, которые все-таки формально принадлежат к церкви, в этом смысле очень разнообразны. Некоторые только чуть-чуть только прикоснулись, они только формально немного там исполняют некоторые. Они верят, но еще немного знают о глубине своей веры, глубине того, к чему они прикоснулись. Поэтому их легко смутить внешними аналогиями. Вот тут коррупция, здесь так. Еще раз повторяю, чтобы судить о жизни церкви, нужно много знать законов духовных и, естественно, советоваться с теми людьми, которые в этих законах разбираются.
Батюшка, а почему так складывается довольно часто, что именно представители интеллигенции, а нередко сейчас это принято уже называть либеральным таким сообществом, хотя не всегда это бывает по взглядам, достаточно размытое понятие в современном мире либерализма. В современном мире это не тот либерализм, о котором упоминал Достоевский, хотя в сути, в основной, наверное, это все-таки совпадает. Но это чем объясняется? Тем, что это очень гордые люди, и они от собственного ума и себя делают мерилом всех вещей и именно превозносятся знанием. Почему получается, что от людей творческих, интеллигентных, как принято называть, мы столько видим, к сожалению, непонимания, боли и зла именно в адрес церковных людей и церкви?
Я не могу вам вполне ответить на этот вопрос. Потому что, ну, во-первых, я очень много лет назад увидел крах того, что называлось когда-то интеллигенцией, и больше с тех пор ее почти не замечал. Поэтому мне очень трудно об этом что-то сказать. Называть сегодняшних людей, которые занимаются не рукоделием, а тем, что они что-то говорят, называть их уже по этому признаку интеллигентными, для человека, ну, знакомого с понятием, даже я не скажу русской интеллигенции, потому что, чтобы что-то не вызывать, а вот то, к чему мы соприкасались, принадлежать к понятию советской интеллигенции, они, конечно, даже советской интеллигенции, они, конечно, не могут. Только потому, что они не занимаются
грубым физическим трудом,
а физическим, умственным, да. А это не умственный труд, это что-то другое. А вот когда человек интеллигентным, мне кажется, каждый человек, который способен задать вопрос и не сам на него ответить, а прийти и найти истинный ответ на тот вопрос, который у него возник, вопрос в той области, которая для него сложна, а сложна по сути. Интеллигентным является человек, который интеллигентным, конечно же, был бы человек, который вдруг неожиданно необходимо было бы в каких-то чрезвычайных условиях совершить операцию, а он к этому и не имеет никакого отношения. Интеллигентным он был бы, если бы он, имея какую-то возможность посоветоваться, как ему минимально своими возможностями все-таки сделать это необходимое хирургическое действие, если это чтобы спасти человека. Да все просто вот в несчастном случае перевернуть его на правильный бок, с кем-то посоветоваться, а не самому решить что-либо. А то самомнение, которое, в общем-то, господствует у современных людей, ну, интеллигентным назвать невозможно. То, что мы когда-то называли интеллигенцией, это были люди, которые постоянно болели, в душе своей болели о том, что они несовершенны. Чего никогда не было у тех людей, которые принадлежали к этому маленькому, очень небольшому сообществу, которое когда-то было. Безусловно, их признаком было это постоянное стремление к, ну, не самосовершенствованию, но во всяком случае к тому, чтобы быть глубже и благороднее. А благородство и самомнение не имеют между собой ничего общего.
Батюшка, ну поэтому и хочется сказать, что такое явление, как благородство, в наше время его не встретишь практически вообще.
Может быть, его и не встретишь, но воспитывать его надо. Показывать пример, в общем-то, требовать от детей благородства. Примеры благородства мы можем прочитать. Благородство – это событие, когда человек вот способен в событиях своей жизни поступить сверхъестественно. Не как животное, а как человек, наученный закону Божьему. В этом заключается благородство. Благородством некогда за ним называлась еще и принадлежность к определенной культуре, которая уже как будто бы зафиксировала вот этот кодекс такого поведения. Некоторый уровень, потому что все-таки нужно было бы еще более быть жертвенным. Но был некоторый уровень неестественного, неживотного поведения. Ну, вот учить этому, может быть, даже сейчас и легче учить благородству, потому что сейчас уже благородство – это даже не уровень знания языков, а это просто способность поступить по-христиански, поступать по-христиански в нашей обычной малохристианской жизни.
Батюшка, но ведь для многих даже церковных людей существует некий такой как бы предел, уровень такого нормального человека и не более. И даже это бывает уже очень много в наших обстоятельствах.
От каждого Бог требует своего, безусловно. Но христианская жизнь в том и заключается, что Бог как раз таки может перед одним человеком постоянно, перед другим реже, а перед некоторыми еще более редко, но все равно христианином является тот человек, за которым Бог внимательно следит и ставит перед ним христианские задачи, то есть ожидает от него сверхъестественного поступка в определенное время, в то время, когда он должен стать участником творения будущей жизни. Собственно говоря, что такое церковь, кто такие христиане? Мы соучастники. Как это может показаться невероятным, но это так и есть, мы соучастники творения будущей жизни. Мы об этой жизни очень ничего не знаем. И как мы ее творим, мы не знаем, но Господь знает, ставя перед нами задачи сверхъестественного поступка. И вот человек, способный к этому сверхъестественному, то есть христианскому поступку, есть человек благородный, он есть христианин, он есть соучастник творения будущей жизни.
Как вот мы знаем, Царствие Божие – это царствие благодарных. Литургия, богослужение – это как бы такая формула духовная, которую приходилось читать у духовных людей. Но я даже о другом хотела спросить.
Благодарность – это основа, способность благодарности – это основа, конечно, человечности, и это безусловно понятно. О той форме, о которой вы сейчас сказали, потому что я это не пропустил мимо, вы сейчас сказали об особой высоте духовной, которую я уже сегодня называл. Это когда доверие промыслу Божьему – подвиг доверия, потому что иногда это действительно подвиг. Может, и не иногда, может быть, всегда. Может быть, больше, может быть, в меньшей степени. Подвиг доверия промыслу Божьему увенчивается откровением. Когда тебе открывает Бог то, что ты не видел, но чему ты доверял. И вот в этом смысле вы сейчас и употребили это понятие царства благодарных. Это очень возвышенное понимание.
Ну вот вы до этого говорили о поступках, которые сверхъестественны, ну, сверхъестественны с точки зрения обыденной жизни.
С точки зрения необыденной, давайте ее обыденная жизнь была раньше немножко другой, сейчас немножко другая, давайте ее назовем сейчас обыденность – это прагматизм. С точки зрения прагматизма, да.
Да, прагматизм, потребительство прочего, да. Да. Но вот настоящие поступки, о которых вы говорили, когда Господь принимает в этом тоже участие, Он как бы выходит навстречу, они совершаются некими упражнениями, небольшими экзаменами ежедневными. То есть кондачка, как говорится, ну не совершишь такого благородства большого, да, или благородного поступка. Чтобы прийти к чему-то такому высокому, настоящему и крупному в своей жизни, все равно получается, что человек должен упражняться. Вы же вот как раз об этом и говорили, что это происходит ежедневно, ну, как бы в обычной нашей жизни.
Значит, я сразу хочу сказать, что задачи, которые перед нами ставит Господь, не являются упражнениями. Они являются настоящими поступками. И малые поступки, малые наши поступки, которые мы совершаем и которые Господь перед нами ставит, малые христианские поступки, ежедневные, ежеминутные бывают, они не являются упражнением. Они уже являются настоящим творческим христианским процессом. Другое дело, что для события особенного, особенно сложного для понимания промысла Божьего, для этого требуется особая опытность. Конечно, сложные задачи ставятся перед людьми, которые уже опытны в общении с Божьим промыслом и с теми задачами, которые Господь ставит перед нами, как перед христианами.
Батюшка, ну вы вот вспомнили советский период. По поводу интеллигенции вспомнили советский период коротко. А вот скажите, вот эти подвиги, которые совершались, например, в Великую Отечественную войну, совершались людьми иногда совершенно атеистами. Ну, может, в глубине души они таковыми не были, но это были абсолютно жертвенные такие настоящие подвиги, когда люди, как говорится, клали живот свой за други свои, за свою родину, за свою землю. И при этом они могли быть атеистами уже как бы воспитанными в советском обществе в том. Как это объяснять в таком случае, что если вот...
Знаете, я хочу вам сказать, что это очень сложный тот вопрос, который вы задали, он очень сложен. Он сложен вот по какой причине. Безусловно, существуют внешние условия. Война – это война не только верующих людей. Война – это событие общественное. В войне люди, в общем-то, участвуют действительно по-разному. И я хочу сказать, что здесь действительно очень все оставляется на суд Божий. Конечно, очень много людей погибло. Но кто как погиб, я вам хочу привести пример, очень удивительный для меня. Это было, кажется, под Евпаторией, там мне рассказывал очевидец, когда они вот еще комсомольцами 60-е или 70-е годы, они там откопали вот могильник с расстрелянными, собственно говоря, комсомольским обкомом, который расстреляли вот немцы. Ну, это были полностью там истлевшие останки. И вот очевидец мне говорил, что среди них лежала девушка, говорит, на ней не истлели даже вещи. Он мне рассказывал, это она была как живая, лежала совершенно нетронутая. Это говорил мне очевидец. Понимаете, дело в том, что Господь судит сердце человека. Это очень тонкая вещь. Война – это событие все-таки... Событие очень сложное, и в нем, безусловно, каждый человек участвует по-своему. И, безусловно, здесь, в этом событии, для тех людей, которые, может быть, даже и не знали Христа, но в какой-то момент полюбили Христову правду. Правду, которую сам Господь сказал, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други свои. Если это так было, если это так человек сделал и поступил, даже не знающий. Ну, я просто привел пример, говоря о том, что есть суд Божий, и он судит по сердцу человека. И не каждый, безусловно, убитый на войне человек автоматически попадает в Царство Небесное. И это очень сложно все, это суд Божий. Один умирает так, что он кладет душу за други свои, а другой просто потому, что его гонят в атаку, трудно об этом говорить. Безусловно, тут святость в этот момент, в момент этой открытости к жертвенности может проявиться. Ведь на кресте она же и показалась в первый раз. Когда
разбойник.
Когда разбойник, для разбойника вдруг открылся момент жертвенности. Когда он вдруг вот все, что давлело над ним и делало его зверем, все от него отошло, и ему стало совершенно чуждо зверство, которое он рядом с собой видел. И он захотел защитить человека безвинно, страдавшего рядом с ним. Он стал христианином в этот момент. Безусловно, и когда ты встаешь, я думаю, в атаку идешь на пули, это тоже такой момент. В этот момент ты тоже можешь стать. Но кто-то стал, кто-то не стал. Ведь второй тоже на кресте находился. Вся наша жизнь так разделена. Страдают все. В общем-то, Голгофа – это образ всего мира. Все страдают абсолютно, только одни страдают так, что они становятся сыновьями Божьими, а другие, к сожалению, остаются самими собой, даже в страданиях.
Батюшка, а вот наше время в такое жестко разделительное, когда страсти клокочут, опять мы возвращаемся к этой теме, как пастырем, вот вам, например, удается находить те слова или, ну, очевидно, в первую очередь молитвы, чтобы людям вернуть мирность духа, чтобы люди не клокотали, не теряли себя, не выходили из берегов.
Вы же все сами и сказали. Им и нужно на это указать. Мы прежде всего говорим, что мы проповедуем Царство Небесное и говорим, что дьявол, который затеял действия тьмы, не будем его никакими другими словами называть. Сейчас действие тьмы может быть побежден только одним, только тем, когда он в наших сердцах не достигает своей цели, когда достаточное количество людей в этом обществе, в этой стране находятся тех, которые не побеждаются тьмой, пришедшей победить. Мы это как раз-таки объясняем на конкретных примерах, на примере конкретного поведения каждого человека, вот, который конкретно приходит и рассказывает. И, конечно, мы не можем плохое назвать хорошим. Мы с этим соглашаемся. Но указываем, каково должно быть в этом случае расположение сердца христианина. Соглашаясь с горем, мы учим при этом христианство. Вот и все.
Батюшка, а вот самый сложный вопрос, если вот взрослым трудно вот в наше время разобраться, так хитро бывает сплетено все и лукавство. Молодежи каково сейчас? Ведь ей же еще в тысячу раз труднее. Столько противоречий, столько лжи, перевертышей, обмана сплошного. Даже вот в советское время было более все конкретно понятно. Вот черное-белое, хотя бы здесь же просто какой-то кошмар часто. Вот можно просто одним словом определить. Их жалко, потому что они и максималистичны бывают, и у них обостренное чувство справедливости, несправедливости, поиск, и потом сильная подверженность влиянию, когда все вокруг кричит об этом обществе потребления, оберет жизни, все и прочее. Как вот во всем этом, ну, конечно, в первую очередь молитва, это самое, кстати, трудное. А помимо этого.
Вы же сами сказали, что они подвержены влиянию. Ну вот пусть они теперь будут подвержены вашему влиянию. Ведь это же битва за души людей. Как бесы имеют возможность воздействовать на их души, так и у нас есть возможность воздействовать на их души. Лишь бы мы имели для этого внутреннее право, лишь бы нашим словам можно было доверять, потому что мы сами их исполняем. Другого ничего нет. Пример. Пример. Потому что когда указывают там конкретно, например, такой-то, такой-то плохой, там, негативный в церкви, там, вот так-то и так-то. Мы можем показать, посмотрите, вот у нас есть отец Николай Гурьянов, посмотрите на него, и все. Все другие примеры сразу зачеркиваются. Есть христиане, значит, есть кого показывать и на кого равнять. Ведь все люди сотворены Богом, а не дьяволом. Люди все сотворены Богом, и каждый из них имеет в себе семя света, которое тьма не объяла, как свидетельствует об этом пасхальные слова. Тьма их не объяла, и каждый имеет возможность. Только постарайся эту возможность использовать. Каждый имеет возможность, кто к этому призван, показать свет Христа.
Батюшка, вот не так давно у нас случилась трагедия, она известна очень, вот, наверное, по всей нашей столице. Такой Георгий Алтарник должен был бы стать и священником, был совершенно бессребреником. И вот в пригороде на станции он увидел пьяного бомжа, который шатался по железному, ну, по дороге, уже шла электричка, в общем, он спрыгнул, его все-таки вытолкал, сам погиб. Потряс этот случай всех. И параллельно с этим же, вот в том же интернете были совершенно жуткие кадры, когда вот такой бомж с рюкзачком зацепился за решетку на другой станции, и должна была ехать электричка, которая, по всей видимости, должна была его или убить, или покалечить. И также молодежь стояла, снимала, что из этого получится, снимала на гаджеты. Пока женщина, уже достаточно таких лет, не помогла, не освободила этот рюкзачок, и человек этот не погиб. Вот два случая, два эпизода вот из современной нашей жизни. И, конечно, это производит, ну, таких примеров, наверное, немало, но они вот свежие, они вот прям перед глазами.
Простите, такой пример есть и в Евангелии. Когда священник и левит прошли мимо человека погибающего. Знаете, и этих молодых людей тоже. Ну, конечно, об этих молодых людях можно сказать, что да, они, к сожалению, еще находятся в духе, в том навязанном духе времени, в духе цинизма, в духе, который не знает, что такое сострадание. Они просто его не знают. И я их не буду судить. сейчас. Это плохо. Это претензия обществу. Претензию может быть их родным, но я не знаю даже, кому предъявить эти претензии, потому что я знаю, и что период цинизма бывает и у детей, которые воспитаны в хороших семьях и с хорошими примерами. Просто они несострадательны.
Или еще не дозрели.
Они несострадательны, поэтому я предлагаю подождать, а не уже судить их. Предлагаю подождать, потому что все-таки Отец всех нас – Бог. И Он за каждым из нас следит, со сердцем каждого из нас следит. Этот эпизод, который они, вот, может быть, он с некоторым напускным или коллективным, лучше сказать, смехом они снимали, этот же эпизод может для них в момент тяжких таких ночных раздумий, когда у них начнется взрослая жизнь, этот момент всплывет, они его вспомнят, и они о нем заплачут. Каждого, помните, что каждого человека Отец и Хранитель, и Спаситель Бог. Он о каждом из нас заботится и много-много очень нам прощает. И, конечно, о явлении об этом мы можем судить как о явлении плохом, о том, что это дети, молодые люди, которые пока имеют сострадательность. Дай Бог, чтобы они эту сострадательность приобрели, и я верю, что они ее приобретут.
Батюшка, это очень радостно слышать, и спасибо за такой поворот, спасибо за это отсутствие осуждения. Такое мудрое понимание. Но это как пример вот лично для меня даже. Потому что, когда вопиющие вещи происходят, первое идет оценочное, естественно. Мы же все сразу с карающим мечом, как эти, становимся.
Да, вот, есть вещи другие, плохие. Вот здесь вот это вот отсутствие сострадательности, оно как раз-таки это еще может приобрестись. Ну вот разложение, нравственное разложение, вот это, конечно, очень печальное явление. Явление, как ему противостоять, и как тут церкви молиться и плакать. Вот об этом явлении, конечно, нужно очень-очень сильно плакать церкви, чтобы оно не погубило юношество. Вот оно, конечно, еще больше, чем бессострадательность, губит юношество, но я, к сожалению, не могу в наше толерантное время, когда нельзя говорить многих слов.
У нас еще можно. Это уже
я
на Западе.
Я не знаю, у кого можно, у кого нельзя, но я хочу сказать, что разложение нравственности – это более страшное явление, чем отсутствие сострадательности. Она придет, если будет, останется еще душа, в которую можно будет прийти. А вы помните суд, где произошел суд окончательный? Писание об этом ясно засвидетельствовало, что уже не может быть изменена душа тех городов, в которые он шел погубить, и в которых он, мы даже не станем называть и эти названия этих городов, в которых не нашлось даже и 10 людей, 10, которых требовалось для того, чтобы все еще продолжали стоять эти города.
Да, но ведь похоже, что сейчас весь мир становится подобен этим городам.
Ну, уже об этом я не буду рассуждать. Уже сколько у Бога своих осталось, и кого он еще для себя берег и бережет, и растит. Для кого он еще сохраняет общество целое, для кого это ему виднее.
Батюшка, ну и в заключение вот нашей беседы, скажите, пожалуйста, вот в такой непростой ситуации, которая сейчас вот в вашей стране, и то, что происходило за последнее время с канонической церковью, предстоятель блаженнейший ваш владыка Онуфрий, который для нас, для многих, это вообще является каким-то таким огромнейшим авторитетом духовным. Как на ваш взгляд, каким образом ему удается сохранять, очевидно, наедине с собой там, это и боль, и даже представить страшно, что он переживает и пережил, и что еще возможно будет переживать. Но вот он, Господи, помоги, чтобы так и было, он как скала, которая разбивается. Очень многие страсти, очень многое. Вот, мне кажется, это какие-то вообще уже нечеловеческие должны быть силы, которые так бы воздействовали. Это связано, наверное, все-таки напрямую с духовной жизнью, потому что он является духовным авторитетом для очень многих в религиозном мире и в православном, в частности.
Ну, понимаете, дело в том, что думаю, что с блаженнейшим авторитетом он становится тогда, когда ты его видишь и слышишь, блаженнейший. И тем более, как это не просто слышишь, когда он какое-то поучение говорит, а когда ты с ним сталкиваешься в творческом, духовно-творческом событии. Вот, когда это духовное событие разрешается потрясающим для тебя образом. Мы все-таки люди, насколько бы мы ни старались там остаемся еще во многом душевными людьми. Но вот когда ты встречаешься с человеком, который выше этой душевности, который может поступить так, как он считает правильно, поучительно, назидательно и спасительно, вот, тогда ты удивляешься сначала, а потом понимаешь, что перед тобой просто то явление, рамки которого сейчас размыты и, в общем-то, стираются. Это явление называется монах. Вот когда ты видишь, что рядом с тобой монах, человек, который стоит наедине с Богом, и он такой и есть, но тогда он для тебя становится действительно особенным авторитетом. Вот это то, что могу сказать о блаженнейшем.
А можно, вот то, с чего вы начали, о полном доверии к промыслу Божьему, вот отнести...
Полное доверие промыслу Божьему. Я такого не говорил. Я говорил о доверии промыслу, потому что полное доверие промыслу Божьему, я думаю, как только это наступает, то человеку больше ему больше уже здесь делать нечего.
Ну, я имела в виду, что вот то, о чем вы говорили, о доверии промыслу Божьему, если увидеть как пример, то вот как раз блаженнейший Онуфрий...
Я употребил другое еще слово на сегодня. Это опытность. Это опытность во взаимоотношениях с Богом. Опытность. Вот что делает его спокойным и особенным. Вот что является плодом его особого образа жизни, который называется монашеством. Духовная опытность. Он знает, так же, как и священномученик Вениамин. Ну, я надеюсь так. Дай Бог, потому что мы все люди. Я очень надеюсь, что наша церковь молится, и она укрепляется через него, и он через нас укрепляется. Я очень надеюсь, что Господь сохранит для нас эту твердыню.
Спасибо, батюшка. Хочется пожелать помощи Божией вам и блаженнейшему, и всем пастырям, и посомам живущим, да и всем нам. Спасибо вам огромное.
Спасибо вас всех, Господи, дорогие, и помолитесь за нас.
Вы прослушали интервью с протоиереем Константином Курбановым, клириком Свято-Вознесенского храма на Демеевке в городе Киеве. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.